Shalom Bracha. Мы очень близки уже к великому дню Йом-Кипур. И действительно, этот день — это потрясающий подарок от Творца нам. Возможно, просто стоит прийти на этот свет, чтобы хоть раз испытать, что такое Йом-Кипур. Недавно я слышал от такой раввин, рав Цви Ситнер, в Торонто, Канады. Очень обаятельный, очень особенный молодой рав. К нему пару дней назад пришел очень пожилой человек. Он его никогда еще не видел в синагоге. Она больше для молодых людей. И после молитвы он подошел к нему и рав Ситнер спросил, как он может ему помочь. Он сказал следующее, что он родился в Венгрии. 12 лет началась война, когда ему было 12 лет. Уже нацисты пришли, они взяли его в концлагерь. Его брат старший, он попал в Дахау и уже не вернулся оттуда. Он выжил, и сейчас потом он переехал в Канаду. За всю все время он жил еврейской жизнью. И теперь из-за коронавируса его синагога не будет открыта на Йом-Кипур. И он ищет место, куда он может прийти, на Кол-Нидрей. Кол-Нидрей — это первая очень особенная молитва, когда вся община собирается вместе. Начало Йом-Кипура. И он просит, может быть, так как он слышал, что эта синагога, она будет открыта, он, может быть, сможет прийти сюда. Рав Ситнер, он сам знал, что у него очень ограниченное количество мест. И очень тяжело еще как-то что-то изменить, но он посмотрел на этого человека, ему 88 лет. И он спросил его: а вы, наверное, после войны вы вообще когда-то пропустили Коль-Нидрей, пропустили Йом-Кипур, вам первую молитву Йом-Кипура за все это время? И этот старик, он закрыл глаза, он начал задуматься. И он сказал, что на самом деле он даже во время войны ее не пропустил. Даже в концлагере они собирались, евреи собирались, и на Йом-Кипур, и вместе говорили Коль-Нидрей, хотя это было опасно для жизни, если это можно было назвать жизнью. Но они не пропустили, он не пропустил Коль-Нидрей не только с начала войны, после войны, а даже с начала войны. И, конечно, этот рав нашел ему место, сказал, что если вы это не пропустили в концлагере, мы сделаем так, чтобы вы это не пропустили сейчас. Йом-Кипур — это море рахамим, это море милосердия. Что-то потрясающее. Но это море, которое пускается, это обилие милосердия с небес. Важно, чтобы в нем не утонуть. Надо понять, что есть какой-то порядок. И чтобы действительно использовать это, то надо себя к этому подготовить. Как раз в этом году так получилось, обычно я молюсь в Ешиве. В Ешиве там примерно 600 человек, мужчин еще примерно 400 женщин. И это очень молитва там, где просто все дрожит, когда отвечают «Аминь», когда говорят 13 атрибутов милосердия. Но в этом году так получилось, что мы молились с маленьким миньяном. У нас был, может быть, человек 15-20. И в этот момент чувствуешь себя больше, как сказано в трактате Рош ха-Шана, что каждый из нас должен чувствовать как Бней Марон. Бней Марон — это как мы поодиночке проходим перед Творцом. Над каждым из нас идет суд. Что-то очень индивидуально. Да? Обычно мы часть нашей общины, у нас есть наш рав, у нас есть наша семья, наши друзья. И как-то мы вот в этой месте стараемся через все испытания пройти вместе. Это очень важно. Но сказано, что в Рош ха-Шана Йом-Кипур мы тоже должны понять, что мы сейчас должны предстать перед Творцом индивидуально, как я выгляжу, как я провел свой год, как я прошу Ашема дать мне еще один год. Рош ха-Шана Йом-Кипур кончается контракт. На каждый год у нас есть контракт, и его вопрос теперь, будут ли его продлевать. То, что сказано, что про бейноним, что про средних людей, которые, как мы сейчас будем говорить, они тойлин ве оймдин, они как бы подвешены, и они стоят и ждут, что случится в Йом-Кипур. Мы подвешены, имеется в виду, мы можем немножко почувствовать себя здесь, что есть какая-то петля в каком-то смысле. Что-то, что очень находится в очень серьезной ситуации, это опасная ситуация. Как известно, Рамбам говорит, что в цадиким праведники, они записываются в книгу жизни, в Рош ха-Шана. Это значит, что если кто-то умирает, о, значит, он не праведник. Книга жизни — это Сефер ха-Хаим, это говорится не только об этом мире, это говорится тоже о следующем мире. Говорится, что человеку, какому ему дадут потенциал, что он сможет сделать в этом году. Каких высот он может добиться. И есть сейфер для тех, кто не получит это. И опять же, те, кто выживут в этом году, в следующем, в этом году, это не значит, что они были записаны в книгу жизни. И сказано в Рамбам, что бейноним, средние люди, которых мехцал-мехцал, половина-половина, у них есть еще вот эти дни, каждый день сейчас. У нас есть возможность. Рам говорит, что каждый из нас должен смотреть на себя, как он на бейнани. Я средний человек. И не только я средний человек. Что весь мир находится сейчас 50 на 50. Каждое мое действие может передвинуть эту чашу, перевесить ее в хорошее или нет. И это огромная ответственность не только за себя, за всю Вселенную. Поэтому Рам говорит, что нужно делать тешува, нужно возвращаться, нужно раскаяться. Вопрос, который все задают на это высказывание, что почему не сказано, если я половина-половина, нахожусь где-то в середине, почему же нужно обязательно делать тешува? Почему я должен обязательно раскаиваться, возвращаться? Я могу дать благотворительность, пару монет. Могу помолиться, я могу одеть тфилин, зажечь свечки. Есть множество вещей, которые я могу сделать. И тогда уже чаша должна быть перевешена в хорошую сторону. Книгу жизни. Зачем все зависит? Почему все зависит от тешува, от возвращения? Особенно, как мы будем это не так просто. До этого мы же говорим, что ты половина на половину. Давайте сделаем что-то хорошее, и на этом это кончится. Еще больше Рамбам сам дальше говорит, так как этот мир здесь находится в таком подвешенном состоянии, то принято в эти дни между Рош ха-Шана и Кипур давать больше благотворительности, делать больше добрых дел, как-то стремиться себя поднять. Но ты же сказал, Рамбам, ты же сказал только что, что все зависит от тешува, зависит от возвращения. Вроде бы не поможет, если что-то, я дам немножко благотворительности. Недостаточно. Есть три классических ответа. И каждый из них, он открывает нам целый свет, как смотреть на эти дни, на эту возможность для нас. Во-первых, если мы посмотрим на календарь, то сейчас у нас год Тав Шин Пей Алеф. Это 5781. Мы делаем тешува, мы возвращаемся, мы раскаиваемся о чем? О тех вещах, которые мы сделали неправильно, сделали плохо. Мы грешили в каком году? 5780. То, что мы сейчас будем делать хорошие дела, это очень хорошо. Но это уже записано на этот год. Это уже не говорится о прошлом году. Как же я могу исправить то, что уже было, то, что уже как бы уже мы проехали? То, что я сейчас делаю, это у меня уже новый счет. Этот счет будет 5781. Поэтому только тешува, только возвращение может как-то ретроактивно вернуть меня в тот год. Как сказано, что если человек по-настоящему, он возвращается к Ашему, это дело с любви, не просто из страха. Тогда из его грехов становится мицвот, это становится заповедью, из того, что я делал плохо, так как это в конечном итоге повлияло, это используется сейчас как средство вернуться к Творцу. Тешува — это я приближаюсь к Нему. Тогда на самом деле, в конечном итоге, это было использовано для чего-то хорошего. Поэтому из этих черных больших пакетов теперь превращается в что-то хорошее. Заползти в тот прошлый год я могу только через тешува, через возвращение. Это номер один. Номер два. Второй ответ Рабы Цила, говорит Рабы Цила Петерсбурга, это один из главных учеников Рабы Цила Салантера. Он объясняет то, что Рабы Йона тоже говорит, что чтобы действительно человек смог вот эту две чаши как-то их перевесить в сторону жизни, если он просто будет делать хорошие дела, давать благотворительность, помогать другим, молиться лучше. Это отлично, это каждая вещь, это вечность. Но если он в этот момент не сделает тешува, он не раскается, не возвернется к Творцу о том, что он сделал в прошлом, в этот дни, где сказано, что Ашем, дишуэс Ашем беймоце, Ашем говорит, стремитесь ко мне, я сейчас нахожусь рядом с вами. Если царь приходит к тебе, ты знаешь, что ты себя вел ужасно. Ты просто провоцировал весь, так много вещей ты сделал, настолько было отвратительно. И сейчас он пришел к тебе, ты знаешь, что он дает тебе шанс извиниться за это. Он ищет, чтобы дать тебе шанс, чтобы наладить хорошие отношения. Как мы уже сказали в прошлый раз, не просто наладить отношения, это все стирается, это как будто бы это никогда не было. Это приближает тебя к нему. И в тот момент ты побежишь дать немножко цедака, ты принесешь кому-то чай, поможешь старому человеку перейти через улицу. Это хорошо, это все отлично. Но где твоя тешива? У тебя сейчас шанс попросить у Творца прощения. Не делая этого, это перевесит все наши хорошие дела, которые мы сейчас можем сделать. Можем делать 24 часа в сутки какие-то хорошие вещи. Но то, что мы не возвращаемся, мы не просим прощения, мы не сожалеем о том, как мы себя вели, этим мы можем, к сожалению, не поможет эти хорошие дела. Поэтому, говорит Рамбам, если будет тешува, тогда будет жизнь. Рабейну Йоне приводит этот пример известный, что тюрьма. И получилось, что у заключенных, у них есть там туннель, в котором можно убежать. И все убегают, кроме одного человека. Один человек, он там все еще сидит. И приходит стражник, приходит тот, кто отвечает за тюрьму, и говорит, у тебя был шанс не убежать, ты не убежал, начинает его бить. Мы часто уже говорили, что это немножко это мешало, что, ну, почему этот пример не совсем адекватен? Вроде бы он послушный человек, да, он послушается закона, да, на самом деле нехорошо убегать. Так что можно добавить, представьте себе, что сам царь, который посадил их туда, по которому он сам дал приказ, чтобы там был туннель. Он хочет им дать шанс. Он дает, что в конечном итоге внутри, на самом деле, они не хотели этого делать. Внутри, хотя это были преступления, но есть шанс, что он покажет им, что он дает им шанс, они вернутся, они будут им еще более верными подданными. Он сам дает им этот шанс. Представьте себе, если кто-то это не использует. За это действительно, когда мы приходим туда, видишь, что он не убегает, он не использует этой возможности, он показывает, что ему совершенно все равно, ему наплевать на все это. Ему не страшно, что его ожидает. Он настолько холодный к этому, он безразличен к этому всему. И тогда тоже мицвот не помогут, если человек так себя показывает, так себя ведет. Да? Это какая-то такая наглость, которая, к сожалению, если он будет одновременно делать какие-то хорошие дела, это не сможет исправить. Третий ответ, как мы должны задать вопрос, сколько человек находится в этот день Рош ха-Шана, мамыш, прямо половина на половину, 50 на 50. Да, это значит, что зажигает сейчас свечки, да, женщина. Вот у нее до этого было 49 хороших поступков, мицвот, заповедей и 50 плохих. И вот сейчас то, что она зажигает, теперь у нее 50 на 50, и она теперь становится бейнамит, она становится теперь средним человеком. Теперь она, у нее есть, продлевается до Йом-Кипура. Да, человек пошел, он сказал «Шма», он сказал «Шма Исраэль», он дал, опять же, что-то сделал хорошее перед тем, как начался праздник Рош ха-Шана. Он только-только успел, он теперь стал ровно 50 на 50. Сколько таких людей было за всю историю? Неужели для них были созданы эти 10 дней раскаяния, 10 дней возвращения? Тем более Рама говорит, что все должны смотреть на себя, как будто бы я бейнани, что я именно там нахожусь. Но какая тут вероятность, что действительно в этот момент я буду именно здесь, ровно 50 на 50. Ответ на это, что на самом деле мы не говорим о математических расчетах, что это было действительно ровно. Как говорится, человек бейнани, он вот такое есть. Иногда я люблю делать хорошие вещи, хорошие дела. Мицвот, заповеди, это отлично. Но когда мне не хочется, или когда мне хочется чего-то другого, я иду туда. Как есть такая игрушка, да, Ванька-Станька. Это такая игрушка, которая постоянно туда-сюда, туда-сюда. У меня нет уверенности, у меня нет какого-то четкого пути. Это бейнель, я в сущности своей, я вот так вот шатаюсь, я постоянно туда-сюда. Поэтому если я дам цедаку, я дам благодарность, это отлично, это все хорошо. Но это не исправит мою сущность. Я все равно, я до этого тоже делал мицвот. Я тоже постоянно делал что-то хорошие вещи, но я постоянно делал тоже плохие. Поэтому только тешува, только что-то действительно как-то искоренить в себе вот это плохое. То есть я по-настоящему исправить, изменить, только это может меня по-настоящему как-то спасти. Поэтому только тешува, не просто пару мицвот здесь и там. Я их всегда делал. Она мне действительно переведет из категории бейнуни, среднего, она может человека перевести на что-то выше, но он тогда заслуживает, чтобы он записан был в Сефер ха-Хаим, книгу жизни. Потрясающая эта история известна, но есть одна деталь, которую, по-моему, мало кто знает. В 13 веке у нас был один из самых известных и последних ришоним поиски, которые галахические авторитеты ашкеназских евреев, это был Марам Миротенбург. Марам из Ротенбурга. Рабейну Мейр из Ротенбурга. Он жил в 13 веке. Это было очень тяжелое времена, когда было постоянно много войн. И немецкий кайзер, которому нужно было очень срочно наполнить свою казну, для этого было принято очень простое решение. Марама Ротенбурга, как главу еврейской общины всего Германии и Франции, его обвиняют в шпионаже и бросают в темницу. Но, конечно, его можно выкупить, поэтому дают беснословную сумму, которая у всей еврейской общины недостаточна. На что еврейская община говорит, что мы продадим все, что у нас есть. Но мы выкупим Марама Ротенбурга из этой темницы. Его главный ученик Рош, Рабейну Ошер, он тоже, к старается все, что возможно, и настолько старается, что его уже почти тоже хватают, чтобы посадить его вместе с Маратом, чтобы получить больше денег. Это его последний шанс, он убегает в Испанию, в Барселону. Рашба, который главный сефардский рав, всех евреев сефардских в Испании и в других странах, он назначает его раввином Барселоны, хотя он ашкеназский еврей, и там он остается. Но Маарами Ротенбург, он посылает сообщение тайно из этой тюрьмы, что не выкупать меня, ни в коем случае. Потому что сказано в Талмуде, что когда выкуп, он выше, он непропорционален, то нельзя соглашаться на это. Потому что это провоцирует, что будут постоянно красть людей, будут постоянно делать такой киднеппинг, чтобы это, если это настолько выгодно, поэтому, чтобы это предотвратить, Маарами Ротенбург запрещает своей общине это делать. Община не сдается. Они говорят, что мы готовы на все. То, что сказано, что если это человек, который нужен для народа, да, если это, например, какой-то это царь, это какой-то полководец, какой-то человек, который может помочь всему народу, тогда разрешается давать больше, чем его стоимость. Маарами Ротенбург запрещает, он говорит, что хотя так сказано, в моем случае я не соглашаюсь, что вы меня выкупали. И так он там годами, там его мучение Ахида, у которого есть книга специальная о всех мудрецах Средневековья до его времени, когда пишет, что он настолько мучился там, сколько его там мучили, что к нему каждую ночь приходил или Леонови, пророк Ляу и другие мудрецы, потому что его тело было настолько этими мучениями, настолько стало чистым, что его духовный уровень был уже не ограничивался физическим своим обликом. В конечном итоге Маарами Ротенбург умирает там, и даже тогда они не согласны дать его тело, пока приходит один богатый человек и говорит, что я хочу выкупить тело, чтобы его похоронить. И опять же, за очень большую сумму, но уже не настолько, как было до этого, ему нужно продать часть своего имущества, он выкупает это тело и его хоронит. На следующий день, вот это уже мало кто знает, на следующий день, после того, как это были похороны, этот богатый человек, который самоотверженно, он сам туда пошел, он сам занимался похоронами, он умирает. Он умирает на следующий день после него. Его хоронят рядом с Маарами Ротенбург. До сих пор его могила рядом с ним. Но это выглядит это как-то несправедливо. Он сделал такой потрясающий акт, самоотверженно. И он умирает на следующий день. Этот человек пришел во сне к главе общины. Это было Майнце. И он объясняет ему, что Маарами Ротенбург пришел к нему также во сне. И задал ему следующий вопрос. Он говорит, что ты действительно у меня очень большая благодарность к тебе за то, что ты сделал для меня. Потому что, как известно, все, пока тело не похоронено, душа не может полностью войти в Ганеден, в рай. Поэтому, чтобы тело уже было по-настоящему похоронено в еврейском кладбище, это мешает душе освободиться от этой оболочки, чтобы полностью наслаждаться Ганеден, рай. У меня к тебе огромная благодарность. Поэтому я тебе хочу предложить следующее. Или мы сделаем так, что у тебя будет такое богатство, что не только для тебя, для твоих детей, от софа до род, до конца поколений, все твои потомки, у них будет очень много денег, так как ты потратил так много денег для этой мицвы, для этой заповеди. Мида кенегет мида, мера за меру, тебе полагается, что не только тебе, твоим детям, внукам, на все поколения. Или я обещаю тебе, что ты попадаешь в Олям Хаба, обещание Олам Аба. Но для этого ты умираешь завтра. И отвечает, говорит этот богач, который пришел, и говорит, я выбрал второй. И он уже, когда он там, он говорит, не только попал в Олам Аба. Я попал в Олам Аба и сижу рядом с Маарон Миротом. Мы не можем себе представить, что такое быть рядом с Маарон Миротом в раю. Да? Рай — это не какой-то площадь, да, где там это есть Авраам, Ицхак, Яаков, Сара, Ривка, Рахуля, есть Моше Рабейну, есть Давид ха-Мелех. И есть разные уровни. Попасть вот на этот уровень к Маарон Миротом, на вечность, это что-то, что тяжело себе представить. Маарон Миротом ему это не сказал. И он ему готов был дать материальное обилие, благополучие, успех, гарантия, что он это не потеряет, его дети, его внуки, правнуки. Но здесь было его проверка. Он пришел проверить, насколько он, что для него важно. Эта мицва, она была большая мицва, это большая была заповедь. Он сделал потрясающую вещь. Но если это было сделано, может быть, это было для чести, может быть, это было сделано для других каких-то. Здесь у нас много разных, даже когда мы делаем хорошие дела, есть целый ряд каких-то причин, которые могут все испортить. Даже если это было сделано хорошо, но насколько этот человек действительно достоин этого? Мы говорили, что иногда, когда я не дает возможность сделать что-то, это большое дело, и я это, может быть, как-то не делаю, то, возможно, в небесах говорят, что он не достоин этого. И все люди достойны сделать что-то потрясающе важное для этого мира. Потому что тогда у них открывается в них безграничная награда. Это не все достойно, надо это заслужить. Этим своим ответом он заслужил это. Он показал, что действительно его приоритеты были очень четкие. Бейнани, средний человек, у которого у меня нет четкого приоритета. Я постоянно шатаюсь, я катаюсь туда-сюда, туда-сюда. У меня нет ясности в этом мире. Безусловно, нужно, как мы сказали, вот это море рахамим, милосердие, нельзя в нем утонуть. Потому что у нас должен быть какой-то план. Если мы просто, у нас будут какие-то хорошие намерения, мы будем считать, что мы действительно хотим быть, чтобы как хорошо, как лучше. Но конкретно, как я могу это действительно себя изменить? Как я могу себя сделать новым человеком? Особенно, я говорю про себя, кажется, что иногда ты думаешь, ну, вот тот листик, который я сейчас пишу, с теми вещами, которые я должен раскаяться о них, я должен сожалеть о них, я должен просить прощения от них. Я могу уже его скопировать, да, и просто оставить тут дату, да, и каждый год я могу ставить новый год, да, 1782, 83, 84, да, чтобы уже следующий год мне меньше времени занимало. Я не хочу постоянно, чтобы у меня были те же вещи, чтобы я все еще как-то сражался с таким, с тем, постоянно одни и те же испытания, которые я опять не прохожу. И также у нас есть какое-то отчаяние, потому что сказано, опять же, Рама говорит, что Ашем должен дать свидетельство, что я действительно делаю тешуву, что я не вернусь к этому. Ну как я могу сказать, что я к этому не вернусь? Да, это же вещи, которые как лошон ара, то, что я не могу контролировать мою речь, да, мои эмоции, честность. Есть разные вещи, которые, я не могу, это наглость будет для меня, если я скажу, да, все, я больше никогда так не делаю. Как же мы можем серьезно подойти к этому и утверждать, что Ашем, я полностью к тебе возвращаюсь. Я хочу быть другим человеком. Я буду другим человеком. Здесь Рабисо Салантер и все ученики дают нам очень четкое направление. Ашем знает четко, где мы находимся. Он знает 100% точно, как, на что мы реально наши возможности. Поэтому, как приводится пример, что один царь решил навестить далекие деревушки разные, где он никогда еще никогда не был, чтобы посмотреть на жизнь его, людей его страны, его граждан, его подданных. Когда об этом узнали, что через 30 дней приходит царь, то в одной, не знаю, можно сказать, домике, это был какая-то шалаш, да, там не было окон нормальных, не было мебели никакой, там было все в страшном состоянии. Один на пара, мужчина и женщина, да, уже в пожилом возрасте, они там как-то жили. И когда они узнали об этом, то муж прибегает домой, и тут нужно говорить, что все, я сейчас побегу, одолжу деньги у всех, где возможно, мы сейчас сделаем новые окна, мы сделаем какие-то обои, повесим, сделаем пол, сейчас купим мебель, купим все. И жена ему говорит, я же 30 лет уже просил об этом, ты что-то никуда не рыпался, а что случилось? Что случилось? Царь приходит к каждому, он заходит к каждому домой, ты думаешь, мы можем сюда его пустить? А что у меня жена, я не знаю точно, как она это выразилась, да, дипломатично, она сказала, наверное, уважаемый муж, да, царь, он не приходит сюда, чтобы находиться в каком-то втором каком-то дворце, да, если он хочет быть в дворце, он останется у себя дома, у него есть дворец. Он приходит посмотреть, да, как мы живем, да, и действительно, это же это чем-то театр делать, да, что мы как бы все там разукрашиваем. Это не мы, это не можем себе позволить. Это не наша жизнь. На что муж подумал, говорит, да, я понимаю, ты права. Да, это не просто их слова сказать так. Ты права. Но одну вещь мы должны сделать. Когда он придет к нам, видишь, у нас же нет ни одного стула даже. Да, все стулы, они нужны для них как бы так вот, как крабаты, да, одно, ножки, двух, трех, может быть, максимум. Мы купим или сделаем хороший, красивый стул. Будет трон, но хороший, красивый, новый. Мы покрасим, будет удобно, чтобы когда он придет, чтобы можно было куда-то посадить хотя бы. Мы должны показать ему, что мы как-то приготовились к этому. Так, помоем все, сделаем как-то все чисто, насколько мы можем. Это то, что от нас ожидается. Нуждается максимально конкретно подумать, а где вот будет этот стул? Нужно взять на себя что-то очень, если это большое, это, к сожалению, не останется с нами. Нужно быть что-то небольшое, но что-то, что будет яро квал-явор, что-то, что мы никогда уже не забудем об этом. Вот эта высота, которую мы чувствуем в Рош ха-Шана Йом Кипур, да, мы поднимаемся, Ашем нас поднимает, это не совсем как бы натурально, это не мы в каком-то смысле. Да. Йом Кипур, человек поднимается, он как ангел, мы не кушаем, не пьем, мы все в белом, мы весь день находимся во время молитвы. Но потом возвращаемся обратно. И надо, чтобы вот это напоминание нам об этом, мы должны взять что-то небольшое. Если человек знает, что у него есть какие-то изъяны, да, и уже сейчас это время мы должны уже об этом знать. Тогда мы должны взять что-то небольшое, где мы показываем, мы работаем над этим. Если я постоянно не могу контролировать свою речь, я сплетничаю, я обижаю кого-то, значит, нужно учить что-то, что поможет мне с этим. Да, 5 минут в день. Или у меня есть время, где я что бы ни случилось, я не говорю плохие вещи. Если вижу, что у меня нету Торы в моем доме, тогда я беру на себя что-то минимальное, но вот это я буду делать всегда. Даже в шаббат, даже в праздники, что бы ни произошло. Если это связано, опять же, с какими-то вещами, то постараться дать что-то небольшое, атаковать вот эту проблему. Да? У нас будет уже, мы показываем, мы не сдаемся, мы не понимаем это, что этот вот трон маленький, вот этот стул, который мы готовим к Творцу, который мы хотим, чтобы он остался с нами. Это особое чувство, что мы находимся около него, мы хотим, чтобы это осталось с нами. Как это делать, чтобы взять что-то с собой? Один раз рассказывал, что он встретил одного человека, соседа, и говорит, ну что ты взял на себя в Йом-Кипур? Говорит, я взял на себя, говорит, Ашер Яца, есть такое благословение, сколько человек ходит в уборную, в туалет, да, кто-то проверял, что иудаизм это единственная религия, культура, где есть благословение, после того, как человек был в туалете. И Рабби Рухам сказал, что, в общем-то, нужно каждый раз писать телеграмму домой, на факс, имейл, что все прошло хорошо. Потому что это чудеса. Все плохое из нашего тела выходит без операции, без швов. Да, все это чудеса. Мы привыкли к этому. Но мы хотя бы должны сказать благословение после этого. И сказал этот человек, я сказал, я буду говорить это благословение медленно, не двигаясь никуда. А? Вот так вот спокойно, с начала до конца. Ну, Рав говорит, окей, хорошо. Он думал, что это какая-то более высокая вещь. Окей, да, тоже неплохо. Говоришь, что несколько раз в день, это что-то, что постоянно с тобой. Шват, через пару месяцев он встречает, он говорит, ну как, ну что с твоим, что с Ашер Яца, что с твоим благословением, как у тебя получается? Говорит, как только я начинаю говорить благословение-то, звонят два телефона, дети бегут меня тащить куда-то, звонят, кто-то приходит в дверь, жена меня, все просто, как бы, ну, потрясающе, насколько это тяжело, это же, ну, как только я начинаю это говорить. Тогда Рав сказал, так что все не получается у тебя? Говорит, нет. Когда я говорю эту браху, все занимает 15-20 секунд, это не что-то на. Все умирает. Ничего не происходит, кроме меня. Кроме этого, вот эта браха, я говорю, с начала до конца. Когда он разговаривал со своим сыном, сыном этого соседа, то сын поделился с ним, что мы с мамой не знаем, что происходит точно. Говорит, каждый раз, когда папа говорит о Ашер Яца, то он подходит к мезузе, да, там висит мезуза, он кладет голову на мезузу, и вот так вот он ее говорит с начала до конца медленно. Не знаю, какая связь мезуза, Ашер Яца, благословение, не знаю. Но он понял, что этот человек это действительно принял, это, и он не сдвинется с этим. Он говорит, что в следующие пару лет он наблюдал за ним, он видел, насколько он поднялся выше во всем своем поведении, во всем своем Адат Ашем, службы Творцу, у другой человек. Каббала, что-то, что мы берем на себя, это может быть, когда я говорю благословение, да, я разделяю его на три части. Я говорю, Барух ата Ашем, Элокейну мелех хаулам, Борей пири хаэц. Да, это благословение. Ашем, ты источник всего благословения. Ты царь этого мира. И потом ты создал фрукты, овощи и так далее. Я делю его на три части. Да? Это тоже что-то, что мы постоянно можем делать. Некоторые люди берут на себя, что когда я говорю «Беркат Амазон», я говорю «Благословение после еды», я говорю его обязательно не наизусть, а я читаю его. Один человек, которого я слышал, он это взял на себя, и вдруг в середине молитвы, ну, «Благословение после еды», он встает, это был Суккот, бежит домой. Что случилось? В середине приготовленного, у меня был сидур, где были стерты пару букв, да, пару слов стерты, поэтому я не могу это прочитать. А моя каббала, я взял на себя, чтобы я это читал. И это звучит, может быть, уже слишком, может, как-то детски смешно, ну что, читаешь и сидур уже. Но если мы начинаем думать, окей, это тоже можно, и это можно, это можно, мы знаем себя. Из моего личного опыта я должен признаться. У меня был хаврут, у меня был молодой человек, с которым я учился, учились много часов в день, и утром, и днем. Он был один из моих лучших напарников по учебе. Я попросил его, чтобы он меня проверял, чтобы каждый месяц я давал ему отчет. Я не должен говорить ему, что я сделал не так, что так. И если я делаю это не так, я даю ему штраф. И это помогло на пару месяцев, но он очень был такой тонкий человек, он не будет никого за мной гоняться и не будет приобретать. Но каждый должен постараться. В этом году я постарался как-то сделать более строгие какие-то мерки, да? Потому что проходит месяц-два. После Йом-Кипур начинается Суккот, мы куда-то бежим, куда-то мы... И все наши вот эти вот хорошие намерения, эти маленькие вещи, они испаряются. Я помню, да, жалко, опять не получилось. Нет, я хочу, чтобы в этот раз это получилось. Должен сказать, каждую неделю я проверяю себя. Да, у меня есть человек, у меня есть кто-то, кто, да, с которым я делюсь, или я, если я могу каждый вечер смотреть на мой листик, смотреть, что бы это ни было, сделайте для себя что-то, какой-то контроль. Потому что если мы это не делаем, то в Хануку мы уже не помним даже, что это было. А это что-то, что должно быть нас вести и подействовать на нас, что мы другой человек. Чтобы в следующем году я был уже на другой стадии, да, я уже на другом уровне. Да, я не делаю постоянно те же точно, идентично, точно те же вещи, которые я делал в прошлый раз. Я как-то хочу уже вырасти за это. И постарайтесь это сделать прямо сейчас. Если мы слышим что-то, нас это как-то может быть вдохновит. Да? Но вот это вдохновение, если мы не делаем что-то конкретное из него, то это все опять же уходит, убегает. Анатолий из Ропшица Ребе, он говорил Драша на Шаббат Шува, вот этот Шаббат, который перед Йом-Кипуром, когда обычно Рав говорит о Тешува, возвращение к Творцу. И в середине он остановился и сказал следующее. Это хасидский ворд, хасидская драша. Он сказал, что сказано в Талмуде Санхедрин, Позайн, что если человек ненавидит кого-то, да, то он не может быть даяном, не может быть судьей. Да. Если ты его не ненавидишь, то как же ты можешь его судить? Ты постоянно будешь все-таки смотреть на него нейтрально. Кто такой, как называется ненавидеть кого-то? Да. Какой критерий? Сказано в Талмуде, если ты три дня не разговариваешь с кем-то, это за злобы, потому что ты злишься на него, то ты уже считаешь, что ты его ненавидишь. Это нельзя. Надо с человеком найти, высказаться. Нельзя это держать в сердце. Если человек три дня, у него это такая злоба, что он считается сонне, он считается его ненавистником. Сказано в Талмуде в Брахот Самхалов, что цадиким, праведники, Ашем, Яцертов, их хорошее начало судит их. Оно рассказывает, насколько им было тяжело. И они все-таки пересилили и выбрали правильное решение. Решаим, злодеи, Ецерара, Шафтан. Ецерара их судит. Ецерара говорит, смотри, было так легко, они могли так легко это пересилить, они это не сделали. Посмотри, что это, ничтожество. Они даже такие простые вещи не смогли сделать правильно. Говорит Нафтали Рапшица следующий совет. Говорит, если мы сейчас за пару дней до Йом-Кипура мы сделаем так, чтобы мы будем ненавидеть Ецерару. Если мы будем ненавидеть Ецерару, она будет ненавидеть нас. Мы делаем ненавистники. Это известно. Если ты кого-то не любишь, это возвращается к тебе тоже. Кемаим Паним сказал, что человек друг к другу, как ты к воде. Мы отражаем друг друга. Если ты, например, если хочешь у кого-то плохие отношения с кем-то, начни за него молиться. Сделай для него что-то хорошее. Мгновенно ты увидишь изменения. Но если мы будем к Ецерара, к этому плохому, к тому, что нас постоянно тянет на плохие, на что-то плохое, мы знаем, с чем нам нужно, бороться, что нам нужно учиться контролировать. Если мы сейчас начнем эти пару дней, мы не пойдем на поводу у Ецерары, мы будем с ненавистью относиться к этому. Тогда он не сможет нас судить. он же, это же наш ненавистник. Но Тора говорит, что это наш рецепт для того, чтобы избежать, потому что даже Йецер ара должна исполнять то, что написано в Талмуде. Поэтому, как известная история, она сейчас очень подходит к этому, что это Рэб Гоэль Элкоп, он слышал это от самого, от одного хозяина ювелирного магазина. Так что это Майса Шхай действительно произошло. Это далеко от Мяшарим в Иерусалиме. Приходит девочка в ювелирный магазин, не просто ювелирный магазин, но магазин с хорошим именем, очень с высокой репутацией. Она заходит туда, моя девочка, 9 лет, и начинает смотреть продавец, который, ну, ему принадлежит этот магазин, он говорит, как я могу чем-то помочь. Она говорит, да, я хочу купить ожерелье, да, цепочку. Он говорит, да. И для кого? Для себя? Она говорит, нет, для сестры, для моей сестры. И она рассказывает, она, да, как ребенок, говорит, что ее мама умерла несколько месяцев назад. И она много детей. И папа все еще не отошел до этого. Дом разваливался. И старшая сестра, она взяла все на себя. Молодая девушка, она полностью заботится о каждом ребенке. Она готовит, она все стирает, она делает все для шаббат. И все братья и сестры, они копили уже несколько недель, копили, пока по огород, по шекель здесь, и они набрали какую-то сумму, они хотят купить ей подарок, цепочку. Ну, все могут представить реакцию этого владельца этого магазина. И я говорю, что это нравится. Она показывает ему одну из самых дорогих украшений. У тебя хороший вкус. Говорит, сколько у тебя есть денег? Она берет мешочек, начинает его там, все. Монеты, больше желтых монет по 10 город, пол шекель, иногда 10 шекелей, даже есть 5, может, почти доходит до 100 шекелей. Мы говорим о ожерелье, которое стоит несколько тысяч. И он смотрит, он читает, и говорит, хорошо, как раз подходит. Он запаковывает это красиво, как подарок, и дает. На следующий день утром, как только открывается магазин, бегает молодая девушка и говорит, я очень извиняюсь, прошу прощения. Моя сестра по ошибке, она как-то, ну, она думала, что она это купила, но видно, это как произошло. Случайно она взяла это, и она никогда ничего не делает плохого, она очень хорошая девочка, я извиняюсь. Она приносит этот красивый запакованный подарок, к сожалению. И владелец магазина говорит, что нет, она действительно это купила здесь. Вы шутите, она не могла это здесь купить, это же это очень дорогое украшение. Я говорю, нет, она не сильно это купила. И теперь уже эта девушка совершенно ничего не понимает, как это может быть. Откуда не такая? И этот отец рассказал, как она пришла, как она мне это рассказала. Говорит, что в мой магазин приходят разные люди. Обычно эти люди, они очень состоятельные. И они тратят несколько тысяч, это десятки, сотни. Да, может быть, миллионы, и они тратят несколько тысяч на то, чтобы купить какие-то украшения. И это действительно что-то, что он в обмен дает какое-то украшение. Твоя сестра, когда она пришла сюда, она заплатила своим сердцем. Она отдала все, что у нее есть. Поэтому я получил все, что мне нужно, и я отдал это, я подарил тебе это от своего сердца. Поэтому ничего не нужно. И это то, что мы должны сделать. Должно быть адасо, до конца. Да? Как то, что было с Марам Ротенбургом, спасителем, да, который был выкуплен. Должны четко это понять внутри для себя. Я не хочу быть бейнами, я не хочу быть средним. Я хочу как-то уже решиться, чтобы моя жизнь была уже на другом уровне. Был действительно вот эта вот близость к Творцу, к которому я действительно стремлюсь. Я хочу это, чтобы было реальностью. Безус Ашем, чтобы эти дни, да, как сказано в Рамбе Шулхан Арух, что эти дни, они очень-очень мисугали, они очень сопутствуют тому, чтобы к нашему возвращению. И Ашем полностью нас настолько ждет, настолько желает этого. Тогда, чтобы мы полностью это использовали, полностью использовали эти дни как подготовку, уже решили, записали, как-то себя подготовили быть очень-очень реальными, что я смогу продержать весь год, как я смогу это сделать, чтобы мне кто-то напоминал, кто меня как-то контролировал. Это было по-настоящему, как сказать, что мы приготовили вот этот стул, этот трон для Творца, который уже будет этот год, мы не оторвемся от этого Рошана Йом Кипура и забудем об этом. Это что-то, что останется с нами.